Добрый день. Сегодня я один буду с вами, потому что Алексей Венедиктов без хорошего интернета в разъездах появится к следующему четвергу и будет вести «Пастуховский четверг» вместе, естественно, с Владимиром Пастуховым. Сейчас в течение часа я буду отвечать вам. Сегодня у нас не будет агентов. И вы сможете в 14 часов присоединиться к книжному казино. И премьера Романа Чагина, это о свойстве памяти будет речь идти. И Евгений Водолазкин придет, один из крупнейших нынешних писателей, один из самых, я надеюсь, популярных. Вот, друзья, прежде чем отвечать на ваши вопросы, я хочу сам ответить на свой тяжелый вопрос, который меня волнует, конечно, со вчерашнего утра очень сильно. Это ситуация, которая произошла на Дожде, и это решение Тихона Дзитко уволить Алексея Коростелева, все, что вокруг творится, и штрафы, и в Латвии тяжелая ситуация именно с замечательным Дождем, который, ну, Латвия предоставила возможность вещать, и который сам собрал свою команду воедино и вещает оттуда. И позиция известна, и позицию сегодня это еще раз подчеркнул Алексей Венедиктов в своем посте. Я хочу вам сказать, что эта ситуация чрезвычайно тяжелая. И в данном случае я, будучи абсолютно счастливым, что я никакой больше не начальник, и что мне не надо принимать такие решения, но каким-то образом их оценивать только со своей человеческой точки зрения. Это очень тяжелое решение принял Тихон Дзитко. И он объяснил в своем видео, которое у нас есть на сайте, у нас в смысле на сайте «Эхо» полностью, а в телеграм-канале оно в своей основной, я бы сказал, части. Это тяжелейшее решение, но то, что вот высказывание, которое было, конечно, сделано из, наверное, самых лучших и гуманных и позиций, и сделано и настоящим журналистом, и все у него, ну, здесь можно сказать, объективно, можно и так, да, действительно, но это объективно поставило не только Дождь в совершенно дикое положение, не только подставило ребята и существование независимых каналов, которые действительно и сообщают новости, и анализируют, и говорят о том, что есть на самом деле. Но и очень многих людей, которые сейчас живут в Латвии, и живут не потому, я с Матвеем совершенно не согласен, когда он говорит, что все уехали только, чтобы не подвергаться опасности. Те, например, которые подвержены мобилизации. Это, мягко сказать, не совсем так. Но дело в том, что там есть множество людей, которые занимаются не только журналистикой, которые не могут в России заниматься своим делом, которые не могут в России заниматься тем же самым искусством. И это поставило в тяжелейшее положение, учитывая, что насколько напряжены умы и не только в правительстве, но и в общественном мнении. А так как Латвия – это демократическая страна, общественное мнение в ней чрезвычайно важно и для тех, кто принимает решение. И Латвия – это была одна из тех стран, которая подвергалась необычайному давлению со стороны России, уже не первый десяток лет. И существование вот тех людей, которые оставались или не оставались гражданами России, которые не могли и не хотели получить латвийское гражданство. Да, там были в 91-м году, может быть, решения не совсем правильные, но что их анализировать? И Латвия раскалывалась внутри, Латвия постоянно подвергалась давлению и со стороны России. И поэтому чуть ли не одной из первых из стран Балтии вступила в НАТО. Но дело в том, что сейчас я страшно переживаю за ребят, и я скажу вам честно, что несмотря на всю тяжесть этого решения, что Тихон Дзитко на мой взгляд, не мог принять другого решения сейчас. Можно говорить о поспешности, можно говорить о чем угодно, но в этих условиях иначе поступить он не мог. И я сейчас очень сочувствую и просто солидарен с теми ребятами, которым надо будет устоять и с руководством даже, которому надо будет устоять для того, чтобы иметь и эту платформу, этот микрофон, эту камеру, которая так полезна и для нас с вами, и для всех, кто живет и за границей, для российских граждан, для русских, для русскоязычных, как угодно их ни называй. Поэтому я вчера очень переживал, конечно, очень переживал за эту ситуацию, и дай бог, чтобы устаканилось, дай бог, чтобы ребята имели возможность вещать. Вот, мне кажется, вот Красанна пишет, что все боятся осудить Невзорова за его хамство, вранье и несправедливость в отношении Дождя. Невзоров сейчас исполняет, сложно говорить о человеке, который находится под уголовным преследованием со стороны России, но это не означает, что позицию Невзорова надо разделять. Во многих вещах, в множестве вещей я позицию Александра Невзорова не разделяю. Ни в отношении религии, ни в отношении вот его всех публицистических и человеческих крайностей. Вот он то ли выбрал, то ли для него эта роль органична, хулителя всего. И такого однозначно. Но он сделал честный поступок, абсолютно. Он попросил и получил украинское гражданство. Так что теперь Александр Невзоров в данном случае, он полностью украинский публицист, полностью. Он публицист страны, которая воюет. Страны, он полностью публицист, и всю свою мощь и весь свой негатив, между прочим, он обращает на это дело. В позиции его по отношению к Дождю я абсолютно не согласен. Так, дай бог не передраться всем, вот это очень важно. Так, дальше я хочу сейчас вам сказать, да, пожалуйста, Григорий, 34 года из Подмосковья, спасибо за автограф в журнале «Дилетант». Какими методами, на ваш взгляд, можно побудить граждан получать высшее образование, исходя из текущих реалий? Высшее образование для многих людей – это необходимость, я считаю, это просто необходимость, это жажда знаний, вот этот побудительный момент. Жажда действительно получить образование. Есть, были две вещи. Одна была вынужденная для, скажем, юношей советского времени, да и постсоветского времени. Это отсрочка от армии. Это побудительный мотив, который может стоять на каком-то очень далеком месте для того, чтобы получать высшее очное образование. Это, мне кажется, что вот это нежелание, потому что, что такое служба в армии. Я вообще считаю, что армия должна быть исключительно профессиональной, исключительно. И только те, кто считает это своей профессией, должны служить в армии. Так вот, а второе, это получение некой конкретной работы и конкретной должности. Я считаю, что получение высшего образования для того, чтобы получить конкретную работу, ведет к очень многим разочарованиям и ведет к небрежению собственного образования и ведет к тому, что человек смещает свои цели. Смещает. С другой стороны, например, когда педагогическое образование получает человек именно для того, чтобы стать учителем, он может открыть, например, в себе способности или отсутствие способностей к преподаванию. А может и занимаясь в другом совершенно вузе, получая только дополнительное педагогическое образование, он может открыть в себе страсть. Потому что страсть к знаниям и страсть к тому, чтобы что-то делать полезное, но именно то, что ты умеешь лучше всего, это как раз и, наверное, повод для получения высшего образования. Задумался Григорий же после прочтения «Дао Дэ Цин», вот почему премудрый человек, управляя людьми, опустошает их головы и наполняет их животы, ослабляет их стремления, укрепляет их кости. Вот Дао имел право на свое мнение. Я не знаю, почему. Там, я, кстати, плохо знаком с даосизмом. Что делать, если вдруг прямо на ваших глазах, допустим, глава государства сошел с ума, и Никита спрашивает, и это хорошо заметно, и ты уже не мальчик, чтобы бесстрашно крикнуть «король-то». Спасибо. Пожалуйста, мне кажется, что самое главное – это знать и осознавать, и не питать иллюзий, что там какая-то существует невероятная совершенно мудрость. Там может существовать при абсолютно сумасшедшем взгляде на мир, может существовать невероятная, но сумасшедшая логика, но абсолютно безумная логика. Ну, что мы с вами и видим очень во многих случаях. Скажите, Елена спрашивает, Дюран Лассер, как вы оцениваете создание трибунала по инициативе ЕС против действий России на Украине, она пишет. Как, на ваш взгляд, это будет работать? Не знаю, как это будет работать, но, наверное, после того, как это кончится, все преступления военные надо будет разбирать. Сергей, какие сборные на групповом этапе чемпионата мира вам больше всего понравились, какие нет? Меня приятно удивили все африканские сборные, да, вы правы, замечательно. Прежде всего, своим отношением к игре и сопернику. Андрей, 36 лет, из Москвы. Ну, здесь мне кажется, что это длинный разговор, потому что я еще ко всему и болельщик, я болею за сборную Англии. Но здесь сбылась мечта идиота, и в свой стрим завтра меня пригласил мой друг Василий Уткин для того, чтобы вместе как-то прокомментировать Англия-Сенегал. Я болею за Англию почти 60 лет. Ну, естественно, я всегда болел и за свою страну, и болел, и буду болеть. Скажу, как Киржаков, болел, болею, буду болеть. Но Англия – это такая моя с детства любовь, и поэтому мне завтра будет достаточно тяжело быть объективным, но я, наверное, им и не буду. Так, теперь переходим к тем вопросам, которые вы задаете прямо сейчас. Я просто читал старые. Как относитесь к уходу канала Disney? Данила Астраханцев пишет. Наши дети уже объявлены людоедами, и они не понимают, что это канал влияния и воспитания. Вообще с этим очень тяжелая ситуация. И ситуация очень двусмысленная. Потому что вот это отрезание от хороших каналов, от хорошего кино, оно тоже, конечно, не способствует, я скажу, разнообразию в воспитании ребят и разнообразию и поддержке в них. Ну, ничего плохого, естественно, как вы понимаете, канал Disney, который гораздо больше диснеевских мультфильмов, и эта вся корпорация Disney становится все более и более интересной за последние годы. Но мне кажется, что здесь вот это несотрудничество с Россией, оно вполне объяснимо. Оно вполне объяснимо, но у меня единственное, что есть, я надеюсь, что никакие агентства по авторским правам меня не слышат. Если вы хотите, если вы действительно хотите показать те фильмы, которые вы считаете замечательными, вы их всегда найдете. Я вам это точно говорю. И йо-хо-хо и бутылка рома, в данном случае пиратство, это хорошая вещь. Дальше. Так, 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 так. Вот Александр Григорян, 73 года, из Балашова. Я вот не очень понимаю. Главное в любом деле конечный результат. Ну ладно, предположим. К сожалению, эхо, кроме Навального, которого либералом не назовешь, не выдал на гора ни одного крупного влияющего на общественное мнение лидера. Мы, во-первых, его не выдавали, А во-вторых, да, действительно так получилось, что Алексей Навальный, который сейчас несправедливо держится в тюрьме и подвергается жестоким испытаниям уже внутри своего заключения, это мощный лидер. Я бы очень хотел, чтобы была свободная полемика между Навальным и теми людьми, многие просто и не вырастали. Многие пришли в политику, когда уже ситуация была кошмарной. Когда уже нельзя было зарегистрировать партию, когда практически не было условий для честных выборов, когда все дальше, вы прекрасно знаете, и наших с вами пальцев может тоже не хватить для того, чтобы перечислить все эти факторы, которые российское государство упорно создавало все последние 22 года. Николай, 30 лет, какова судьба зерновой сделки на данный момент, продолжается, может быть нефтяная сделка, не знаю, я моряк, смотрю из Стамбула, каково отношение к морякам, у кого, у меня к морякам всегда было отношение просто до трогательности, влюбленное отношение к морякам, к настоящим морякам у меня всегда было влюбленное отношение. Другое дело, что заставляют делать моряков очень часто. И другое дело, как могут унизить флот. Флот – это такая отдельная штука, потрясающая, отдельная вещь. И можно осваивать сколько угодно космосы, все стихии, которые существуют во Вселенной, но море это остается до сих пор и грозным, и дружелюбным, когда ты его знаешь и умеешь с ним дружить, и грозным, и моряки – это отдельная история. Для меня, во всяком случае. Так, можно ли позвать Белковского «Слух и эхо», чтобы задать ему по-настоящему актуальные вопросы? У вас всегда есть возможность те вопросы, которые вы считаете актуальными, задать ему и в четверг, но я понимаю. Так, дальше. А вы считаете актуальным, есть ли Бог на Марсе, в чем смысл прихода бодхисаттвы с юга и так далее? Ну хорошо, замечательно. Пиратство – хорошая вещь, спрашивает Лиза недоверчиво. Пиратство в данном случае дает возможность, не то, что обходить отказы, обходить санкции. А для меня, я вам честно скажу просто, для меня это возможность, я считаю, что я следить за Формулой-1, например, и я не считаю, что это выверт или каприз мой собственный, как в такой обстановке, а вот так, в такой обстановке. Потому что я считаю, что придерживаясь вот того мнения, которого я придерживаюсь, не принимая ни эту спецоперацию, ни вот подавляющую часть, даже сейчас архиподавляющую, по-ленински скажем, часть решений, которые принимает российское государство, я хочу прочно на некоторых своих привычках, без которых вот отсутствие вот этих вещей для меня создаст ситуацию, когда будут дополнительные раздражители. Зачем мне это нужно? Мне нужны силы, я считаю. Мне нужны силы. Просто я так эгоистически читаю. И вот поэтому, если с помощью пиратства вы только можете, Лиз, ладно мои там капризы с формулы да с английской премьер-лигой, если вы с помощью пиратства можете увидеть те фильмы, которые еще вчера вы могли увидеть по-настоящему и законно, которые важны для вас, для ваших детей, для ваших близких. Вот сейчас, как бы я посмотрел, есть диск, есть возможности посмотреть. Сейчас один из самых важных классических фильмов, которые есть на свете, это фильм «Гибель богов» Лукино Висконти. Это важнейший фильм, потому что мы в этом живем сейчас. И особенно те, кто этого не видел, особенно молодые люди. И вот как шаг за шагом, миллиметр за миллиметром, вот получается вот это все. Вот такое. Посмотреть Лукино Висконти. Можно набрать и на любом там полуподпольном кинотеатре онлайн посмотреть, если вы не успели в свое время обзавестись диском. Татьяна говорит: Сергей весь вздыблен всем происходящим, это очень заметно в эфире. Да, меня многие вещи волнуют, и если я начал с той ситуации дождя, вокруг дождя, и наших коллег, наших друзей и наших родственников в Латвии, которые уехали, потому что не согласны, потому что хотят продолжать свою честную работу, конечно, она меня волнует. И это, если это заметно в эфире, то это хорошо, потому что это не эфир, скажем так, вы мне задаете вопросы, и я отвечаю на них с той степенью заинтересованности или взволнованности, которая существует на самом деле. А вот из японцев хорошо играют. Правда. Правда. Чемпионом будет Сенегал. Не планируете что-нибудь почитать на «Дилетанте»? Хотел бы. Уже сейчас потихоньку формируется. Потихоньку формируется. У меня есть желание. Но в данном случае и у меня есть заветнейшее желание, что я хочу почитать. Я хочу почитать «Детей Хурина». А это для того, чтобы приподняться Толкина, для того, чтобы есть гениальный перевод, замечательный перевод на русский. И «Дети Хурина» были одним из первых переводов, настоящих переводов, вот стопроцентно соответствующих и духу, и речи, ритму, героям Толкина на русский язык. Хочу это почитать, но в данном случае я никак не могу, я вот... В том, что касается меня, мне бы хотелось, чтобы были чистые права именно это читать. Зачем мне нужно, чтобы, например, зачем мне нужно, чтобы здесь были неприятности у канала? Вздыблен, да, в буквальном смысле слова. Вам бы в парикмахерскую сходить. Практичный хаос. Я очень люблю эти советы, действительно. Это тот совет, который я себе даю каждый день. Обещаю вам, что обязательно пойду. Да, вы знаете, это хорошее заведение. Тем более рядом со мной существует замечательный парикмахер, к которому я хожу. Это интересная история. Если интересная, я вас удовлетворил. Так, дальше. Как вы относитесь к тем поборникам авторского права, которые считают непозволительным скачать пиратскую копию фильма, даже если ты купил, например, лицензионный диск, считая это все равно воровством? Я к этому отношусь гибко. Раньше относился жестче, отношусь теперь гибко. Да, я все понял, да, спасибо большое. Значит так, дорогие друзья, если вы смотрите чемпионат мира, смотрите внимательно и очень внимательно. И даже если вы за кого-то или против кого-то болеете, смотрите, старайтесь смотреть вот как оно есть. Я не считаю, что была ошибкой судьи, и при 185-м юбилейном просмотре ушел ли мяч за линию ворот. Я считаю, что вот он не ушел, проекция была после многих просмотров. Там же весь мяч, вот его проекция, должна вот если он вот здесь, вот за этой линией, то уже все, если хоть чуть-чуть касается линии ворот, то он не ушел никуда. А играть надо до конца. Показывают сейчас исторические кадры четвертьфинала, в котором играл Советский Союз в Мексике в 70-м году, когда мяч действительно вроде бы совсем ушел за линию ворот. И вместо того, чтобы доигрывать до конца эпизод, наши защитники стали размахивать руками, а потом еще обвинять друг друга вместе с вратарями, обвинять друг друга, кто проспал этот момент. Вот, и получили гол, очень обидный гол. Должны были выходить дальше. Так, да, дальше. Мяч весь ушел. Ну, Расул Биджиев, если у вас более точные приборы, чем у Вара, у вас точные, то я вам завидую. Если у вас есть та камера, которая могла этот мяч разглядеть строго по вертикали, а так мы с вами будем... Знаете, я о чем подумал? Я подумал о другом. Что какое счастье вот для меня, который всегда болел за сборную Англии, что не было никакого вара и автоматического определения, ушел мяч за линию ворот или не ушел, в 1966 году. И когда Расул Беджиев, обожаемый совершенно мною человек Тофик Бахрамов, подтвердил, что мяч был в воротах, хотя это было трудно разглядеть, но он был в лучшем положении. И когда с тех пор все английские компьютеры показывают, что гол был Херста, это в перекладину, и вроде бы за линию и выскочил. Вот. А все немецкие компьютеры показывают, что гола не было. Вот я думаю, ну, слава богу, может быть, такая была судьба. Мистер Цвайдрай, как называли Тофика Бахрамова, замечательного судью, кстати говоря. Так, центр мяча тут ни при чем, Базилио, дорогой. Ну, посмотрите правила, но я не буду здесь обсуждать правила. А помните, гол Лэмпарда не засчитали в 2010-м? Да, это было очень печальное Desert Pam событие. Там-то он уже на пару десятков сантиметров вошел. Мяч целиком, Модест пишет. Все. Если у вас какие-нибудь данные насчет посылок украинским посольствам, ну, вся эта мерзость, взрывчатка, части тел, кто их посылает, как думаете? Ну, я не знаю, кто их посылает. Их могут посылать кто угодно. Другое дело, кто заинтересован в запугивании украинского посольства. И в запугивании, это еще мягко сказано, когда это взрывчатка, это очень опасные вещи. Помните, как рассылали после 2001 года споры сибирской язвы, рассылали в конвертах. Так что это омерзительное дело, это акт терроризма. Кто в этом заинтересован? Кому от этого приятно, могу сказать, это Российская Федерация. Российской Федерации приятно, что запугиваются украинские посольства. Это не означает, что Российская Федерация этим занимается как раз. А на свете гораздо больше активных психов, гораздо больше активных самозанятых террористов, чем мы себе представляем. Но здесь можно только пока сказать о заинтересованности в этом. То есть, кому это приятно. Так, дальше. Что насчет Собянина на предфронтовой линии? Ну, как руководитель региона, он, наверное, вынужден был поехать туда. Может, и сам хотел, не знаю. Николай Хауки спрашивает, участвуете в нонфикшн? Нет, дилетанта нет. Там, на нонфикшн. Я думаю, не стоит объяснять даже и почему. Сейчас прервемся, дорогие друзья. Есть у нас реклама там, да? Реклама, а потом я вам об одной книжке очень важной расскажу.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Это значительно либеристичнее, чем у либеристов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они влезли. Вообще, это очень неприятно смотреть. через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Это цифра, на которую не сбалансировать бюджет не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Кроме всего прочего, в shop.diletant.media у нас есть, все еще есть, не так много этой книги. Это «Мобилизованная нация». Это Германия 1939-1945 годы. Это годы Второй мировой войны. Мобилизованная нация. Почитайте, сделайте выводы. Что такое мобилизованная нация? И к чему это приводит? Вот мне кажется, что такие книги, может быть, тяжело читать сейчас, но мне кажется, что это чрезвычайно важно. Понять и типичность, и понять особенности. И главное, что это заставляет подумать, и о настоящем моменте тоже. «Мобилизованная нация» – это книга о Германии времен Второй мировой войны, которую Германия же и начала. 2000 рублей у нас это стоит. И не забывайте, что «Шоп Дилетант Медиа» и наш книжный магазин – это, ну, вместе с вами кое-какими пожертвованиями, это единственный источник нашего дохода. Что бы там ни писали разные многоумные каналы и сайты. Просто нам виднее. Вера Вичинина. Я все, что я думал и думаю про ситуацию с дождем, я сказал. Вы знаете, это я... Для вас бы лично с удовольствием я повторил, если бы мы с вами встретились там где-нибудь, а вы не могли, не имели никакой возможности. Ну, послушайте, послушайте. Вот очень важное здесь было сообщение. Важное сообщение, что в районных библиотеках можно взять, почитать журналы «Мой район». Это очень здорово. Говорят, что есть. Вот пишут мне здесь. Пишут. Ну и очень хорошо. Вот Андрей пишет. Журналы «Мой район» можно взять, почитать в районных библиотеках в Москве. Есть они. Так, дальше ответим. Так, может ли Максим Кац... В прекрасной России будущего, имеет ли он шансы создать партию и стать мэром Москвы. В нормальной России, которой я верю, буду, я не знаю, насколько она будет прекрасна, всякое, знаете, путь демократический, он тяжелый. И он может гораздо меньше нравиться, чем путь тиранический, и чем путь тоталитарный или авторитарный. Там много чего непонятного, и много чего надо решать самим, понимаете? Там так бараноподобно не пойдешь. Я думаю, что Максим Кац совершенно полные шансы в нормальной обстановке имеет попытаться создать свою партию, попытаться баллотироваться, когда будет соревнование программ, а не номенклатурных назначений и рогаток, которые ставят перед другими кандидатами. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Главное, чтобы можно было сравнивать. Скажите, пожалуйста, какая статья вам понравилась больше всего в «Новом дилетанте» и что вы думаете о бакунинской истории российского государства? Получился ли у Акунина объективный трактат по истории? Получился. В «Новом дилетанте», простите, я уже вот все никак не могу его по-человечески прочитать. Хотя неделя уже прошла и даже 10 дней. Я очень ценю историю российского государства. При всех тех трудностях, которые были у Акунина, когда он начинал писать, трудности первого тома, знаменитая вот просто путаница и телефонная книга русских удельных князей. И вопрос, как, мне кажется, он для себя ну, не очень внятно решил вопрос, как относиться к повести временных лет и как вообще об этом писать, но мне кажется, что это чрезвычайно полезная книга. Меня порадовало то, что его часто обвиняют в том, что, например, вот, он любуется Николаем Первым, считая, что у него такие-то, и были там целесообразные такие-то вещи по той ситуации. Вот это меня еще больше порадовало, чем если бы, например, взялся бы просто-напросто публицистически обличать там Николаевский режим, Александра Третьего режим. Он... мне кажется, нашел в конце концов, особенно в тех эпохах, которые его родные, роды Фондоринской эпохи, Александр II, Александр III, Николай II, и он там нашел и тон, и смысл, который чрезвычайно хорош. Покупайте, приобретайте историю российского государства, чтобы было, пока это можно. А то там придут всякие активные граждане и будут скупать, сжигать, ну ведь лишь бы чем-то заняться, да. Так, дальше. Так. Так, все, что было годное, изменят китайские москвичи. Понимаете, в чем дело? Вот я сейчас вот читаю подряд несколько вопросов и несколько соображений. Вот я, вот никому не запрещено вот так вот ныть, ныть и ныть. Это не осуждение, а это просто форма существования такое. Вот все у нас так, знаете, как психиатр, отец моего приятеля, говорил, что вот когда люди... идут там к метро и видят, на одном гвозде держится доска, там сейчас упадет. И ходят, и каждый говорит, вот все у нас так, вот все у нас так, вот все у нас так, вот все у нас так. То вместо того, чтобы, стоит ему там, например, подойти и заколотить эту доску, все начинают про него говорить. Это государство должно делать, государство должно заботиться. Мне всегда было очень странно, когда ты начинаешь проявлять какую-то вот эту, постоянно тыкать пальцем, особенно в мелочи, и говорить, вот все у нас так. И даже сейчас, при этой дикой ситуации, при этой чертовой спецоперации, когда у тебя есть хоть маленькая возможность сделать что-то и для себя, и для других, мне кажется, ты ее должен использовать. И во всяком случае не углубляться вот в это, в расчесывание душевных ран. Вот, дальше. «Поэтому можешь ты не ныть», очень смешно Ева пишет, это Андрей Сикорский написал, «но гражданином выть обязан». Это очень здорово, это очень забавно, это правда. Дальше, скажите, пожалуйста, а то, что делает в своих эфирах Сергей Пархоменко, лично вы считаете пропагандой? Спасибо за то, что вы делаете, почему вы так думаете? Я считаю, что Сережа Пархоменко, мой замечательный друг, это выдающийся журналист. При этом все то, что говорит, знаете, пропагандист, он часто выбирает только те факты, которые ему выгодны. И его цель – пропаганда. Его цель убедить даже самыми кривыми путями. Все, что даже выводы, которые могут нравиться, могут не нравиться, могут считаться, можно их считать там правильными, обоснованными, ложными, но все то, что делает Сергей Пархоменко, это выходит из реальных фактов. Другое дело интерпретации их, другое дело там человек может заблуждаться, но факты можно интерпретировать, но главное, ты их приведи, а он их приводит. В этом ценность и отличие, например, научной работы от беллетристики и журналистики от, не от публицистики, а от пропаганды. Публицист, он талантливый необычайно. При этом он опирается на факт. Вот, дальше мы идем. Так, это вы друг с другом. Вот, например, тротуарная плитка скрепляет Москву и удерживает от провала. Вот это увлечение разговорами о плитке, оно очень комфортное. Вот я тоже протестую, это называется. И там о благоустройстве Москвы. Это называется, я тоже протестую. Вот видите, как я не согласен. Вот видите, какой я ответственный гражданин. И зациклившись на плитке, на благоустройстве, на ремонте дорог, очень многие люди, просто получается так, что они этим удовлетворяются. И не видят леса за деревьями. Вот я сейчас мучительно дочитываю книгу, ту, которую я сам рекламировал и сам стал жертвой собственной рекламы. Это книга «Госсмех» о дозволенном смехе и над чем смеются. Я попал в ужасные сейчас главы, главы о советской басне, включая Сергея Владимировича Михалкова, о советской сатирической комедии театральной. Это что-то чудовищное. И вот этот способ увода через делание типичного частным, вот как раз, там, а вот такой вот начальник, но это для нас нетипично. А вот это вот, давайте его поругаем, а давайте это поругаем. Вот поэтому прочитать эту книгу, какой действительно глупость и мерзость писали люди. И я просто памятник надо поставить тем исследователям, которым надо было все эти ужаснейшие, якобы сатирические комедии Погодина, Вирты и других замечательных авторов позднесталинской эпохи. Я просто им памятник надо поставить, потому что они из этого, они произвели удивительное, потрясающее исследование. И вот я сейчас читаю, и здравствуйте, Инна спрашивает. Скажите, пожалуйста, как по-вашему выглядит победа в информационной войне, Инна? Информационная война, во-первых, это информационная война во время войны, это отдельная вещь. Но мне кажется, что быть... Здесь не надо там раскрывать секреты там свои, но мне кажется, быть максимально близко к правде, вот это победа и в умной пропаганде, которая основывается на фактах, а не основывается на иллюзиях и на лжи. Мне кажется, вот это именно, и она должна быть мужественной. Как была британская информация во время Второй мировой войны и в самые тяжелые ее моменты. С, я бы сказал, необычайно мужественными речами Черчилля, с его признанием тяжести ситуации и с тем, что я вам ничего не могу пообещать, кроме крови, пота и так далее. Вот мне кажется, вот это победа в информационной войне. А когда ты лепишь ложь на лжи и потом делаешь из этого удивительные выводы, даже если кого-то убеждает, это все равно это не победа, это проигрыш. И это саморазрушение такого типа пропаганды. Сергей, почему, как вы думаете, все ведущие «Живого гвоздя» смотрят не в камеру, а куда-то в сторону? Потому что мы радиолюди, Вера. И очень тяжело, тяжело понять, что вот когда, например, вот представьте себе, я разговариваю со Станиславом Белковским. У меня он, внимательно на меня смотрите, у меня он вот здесь. И я продолжаю с ним говорить. И вот и забываю очень часто, потому что забываю, что камера вот здесь. И у всех будет, и Белковский меня увидит, что я с ним разговариваю. Вот когда я смотрю вот так, в ту камеру, которая мне скажет. Поэтому я, знаете, вот я абсолютно не телевизионный человек, никогда им не стремился стать, стремился бы, сделал бы для этого усилия. Я человек радио, а то, что мы делаем YouTube-канал, ну что же, таковы условия. Но спасибо вам за замечание. Я вам объяснил, почему это происходит, но я совершенно не считаю, что этим не надо с этим не надо бороться, и что не надо вспоминать, что камера это вот здесь, вот, и твой собеседник там, собеседник, а не там, где ты его видишь в мониторе. Вот видите? Так, хорошо, объяснились. Андрей Мотовилов пишет. В странах, которые под колпаком США, не свобод, если есть, нет свобод, есть только видимость. И это верно, так как марионеточные руководители европейских стран не имеют права на свободу, они рабы системы. Андрей, я вас приветствую. Прекрасно. Замечательная белиберда, которую вы, ну вот, вот здесь кто-то как побеждает в информационной войне. Так. Так правда у всех своя, не ответили на вопрос. Не бывает своей правды. Не бывает своей правды. Есть правда и есть неправда. А так вот наше руководство замечательное, оно сейчас вот манихейски все забалтывает. А может быть так, а может быть не так. А вот это как посмотреть, а вот это как взглянуть. Есть часть вот, фактическая, где есть правда абсолютная. Так, какой перевод детей Курина вы считаете ближе всего к оригиналу? Ну, мне попадался только один. И отдельно детей Курина, то, что собрал Кристофер Толкин, это перевод Лихачевой. Конечно, это блестящий перевод. Просто невероятный. Она сделала и «Падение Гондолина», она сделала потом вот эти поздние книги, которые по материалам Толкина тщательно и великолепно собирал Кристофер Толкин. Всем бы такого сына. Это он замечательно, конечно, великую работу сделал. Его уже нет с нами. Так, хорошо. Белковский высасывает энергию. Боже мой. Мне кажется, вот я не знаю... Может быть, это высосана из вас энергия, но когда я разговариваю со Станиславом Белковским, вот он мне дает такой заряд энергии. Ну, может, конечно, ту, которую он из вас. АА1. Интересная рифмовка у вас получается. Интересная рифмовка. Получается, надо будет попробовать представить себе, как вот так вот можно АА, значит, ББ, ББ, АА. Откуда появляется рифма СС? Очень интересно. Очень интересно. А разве смотреть в камеру сейчас обязательно? Я думал, это советский стиль. Нет, вы понимаете, есть масса вещей, есть великолепные, чудесные тонкости показов, которые... И спасибо тем людям, которые нас инструктируют, нас поправляют, потому что мы не профессиональные телевизионные люди. И есть свои нюансы, может быть. Вот, например, когда у нас экран поделен надвое, да, и когда смотрят в разные стороны, а если поменять местами эти картинки, то они будут смотреть друг на друга почти, вот так вот, под углом чуть-чуть. То есть это же не это, добрый вечер, дорогие товарищи, это же не вот это, а потом бумажку смотреть, нет. Так, перепутали манихеев с фарисеями. Нет, я не перепутал манихеев с фарисеями. Именно манихеи, именно признание равно существования в мире и олицетворенного зла, и олицетворенного добра, как равные силы. И это именно как дуалистические, дуалистическую религию, дуалистические веры, манихейские ереси, религиозные течения. Я говорил именно о манихействе, а не о фарисействе. Я вот спасибо, что вы обратили внимание, но, наверное, вас что-то ввело в заблуждение. Согласна, Наталья Фея пишет. Белковский заражает оптимизмом. Так. Так. Вот смотрите, у вас в голове тоже и пошло, и поехало. И пошло, и поехало. Насчет того сказанного было в проброс «Наша армия», вот, а для вас как на дожде. И вот вы дождю приписываете то, что дождь не думает. Вот понимаете, дождь как радиостанция, как телеканал, дождь как средство массовой информации. Вот понимаете, такие вот вещи, такие, с одной стороны, небрежности и такие, на мой взгляд, чудовищные вот ошибки в подаче, которые были совершены, как они ставят просто пятно, ставят тяжелейшее положение всю вашу редакцию всех. Так, про Израиль я все понимаю, про всенародную армию. К чему это, я совершенно не понимаю. Всенародная армия – ключ к победе. Понимаете еще, в чем дело? И еще очень важно, когда ты защищаешь свой дом, когда ты жертва агрессии, вот тогда можно говорить об армии всенародной, можно говорить о все для фронта, все для победы, тогда можно говорить, что это люди, которые нас защищают. Этого нельзя сказать о спецоперации. И оттуда все идет. Вот от того, что этого нельзя сказать. И дело здесь не в точке зрения, а дело здесь в фактах и в правде. Вот в чем дело. Просто вот так. Так, дальше. Вам может нравиться, может не нравиться Майкл Наки. Чего вы мне-то жалуетесь на Майкла Наки? Мы раньше работали с Майклом Наки, потом Майкл Наки ушел, стал работать совсем по-другому. Вот и все. Так, на живом гвозде обсуждаются только политические события? Нет, почему? Может быть, стоит поговорить о беспределе торговой площадки Wildberries? Ведь это тоже часть сегодняшней политики. Мне кажется, это не часть сегодняшней политики. Мне кажется, это часть жизни, естественно. И если правда, что Wildberries занимается подменой товаров, подменой лейблов, то это очень настораживает. Об этом нужно говорить, и об этом должны знать. И прежде всего потребители. Мне это тяжело, потому что я Wildberries никогда не пользовался. Но вот сейчас это меня насторожило. Но здесь, как и во всех вещах, нужны подтверждения. Так, почему... Что, я не понимаю. Сергей Александрович, почему бы на затянутых черные издания не печатать 18+, VIP? Ну, может быть. Может быть, и стоит. Вообще, вы понимаете, что мы с вами обсуждаем государственный бред. Это бред. Иноагентские законы – бред. Собачья чушь. Эти запаивания в непрозрачную пленку – это бред. И Россия сейчас, и российские официальные органы занимаются бредом сумасшедшего. Кто-то спрашивал вначале, что сумасшедший. Вот вам признаки. Все мешает. ЛГБТ мешает. Выдуманные, высосанные из пальца иностранные агенты. И когда убеждали, что вы, это просто такое. Вот в Америке такой был закон. О другом совершенно, кстати говоря. Вот сейчас, ну что вы, мы же должны знать, кто там финансируется с кем. А уже не финансируется, а уже там с детства под влиянием находился. А уже то, а уже сё, пятое, десятое. А уже там приказ ФСБ. Во-первых, это страусовая политика, голову в песок. Это политика человека, который закрыл глаза и думает, что его никто не видит. Это бред. И нам с вами приходится это учитывать. Не то, что обсуждать, а это учитывать в своей жизни. И в жизни общества, в общении с вами, в своем труде. Это бред. И в этом ничего. И эти клейма иностранных агентов, которые ставят на людей, на организации и так далее. Вот почему так может быть? И чем это объяснить рационально? Ничем. Это тем, что существует мономания. Добьюсь я своей цели, я себе поставил цель, и все, я ее добьюсь. И так думает российское руководство. И плевать абсолютно на всех. И на нас с вами в частности. Спасибо большое. Всего вам доброго. Сейчас будет перерыв. А потом будет 14 часов казино. И будет в гостях у Никиты Василенко будет Евгений Водолазкин, премьера романа «Чагин». Ольга Журавлева в 15 часов, «Одна» будет. Не перепутайте, сейчас вас переведут на канал «Дилетант», а потом вы снова перейдете на «Живой гость» и будете слушать Ольгу.